Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Наши подписчики в сети YouTube также вас приветствую. Оставайтесь с нами. И ну что, у нас 11 ноября сегодня. В этот день, как всегда, по традиции, начинается патриотическая неделя, которая продлится до дня провозглашения независимости Латвии, до 18 ноября. И а вот об этих праздниках, о патриотизме, о безопасности, о независимости страны, об угрозах, в том числе, мы сегодня будем говорить в передаче «Открытый разговор» с нашими гостями. Представлю их: эксперт по вопросам безопасности, генерал, доцент университета Страдания, доктор юридических наук Валдис Войнс. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И главный сержант 2-го батальона бригады механизированной пехоты национальных вооруженных сил Петерис Мужник. Слабдин.
Добрый день.
Спасибо, Хелена, что пришла и будет переводить у нас нашего военного. Ну, начнем. 28-04-04-24. Пишите вопросы. По военной службе тоже будут вопросы, потому что, ну, господин у нас Мужникс как раз занимается отбором новобранцев. Правильно так сказать? Новобранцы, да, Хелена? Новобранцы, да, наверное, правильно сказать.
Тренирует новобранцев.
Тренирует, но не отбирает, да, тренирует. Ну, посмотрим, молодые люди, те, которые как раз служат в армии. Кстати, я слышала, женщины будут служить с 28-го года. Вам вообще не страшно, что женщины будут служить?
Нет, уже сейчас.
А много?
Много женщин на службе.
Когда женщин?
Ну, в боевых отрядах, может быть, не так много, но у меня есть сейчас на службе, у нас 3 девушки, они служат. И 2 уже мне сказали, что продолжат
служить. Но если будет обязательная служба, там будет совсем другое. Там уже будет женские батальоны, я так понимаю. Но еще, насколько я понимаю, решение это не принято. Немножко попозже поговорим и про армию нашу тоже. Но вообще-то день Лачплесис – это повод вспомнить события, благодаря которым Латвия отстояла свою независимость, и порадоваться, что многие процессы, не знаю, не все, наверное, да, идут в верном направлении. Господа присутствующие, как вам кажется, в этот день, ну вот такой, этот день такой военных, я бы сказала, у нас есть сегодня враги, господин Войнс, как вам кажется?
Ну,
не обязательно страна какая-то, может быть это явление.
Как мы определяем, с какой
вот как
позиции,
вы видите, да.
Ну, какие-то угрозы, скорее всего, будем трактовать, что угрозы, они, конечно, существуют, но они существуют, ну, в отношении большинства стран, да, какие-то явные, менее явные, более реальные, более меньшие, но мы, ну, должны учитывать, да, и вот коллега у меня сидит, он специально, ну, готовит новых, солдат, которые, ну, учитывают эти риски. Мы для этого оборону свою укрепляем за последнее время очень, ну так, устойчиво и активно. И я думаю, что у нас очень хороший прогресс и хорошие успехи в этом сфере. Конечно, еще делать очень много надо, но я думаю, что да, мы готовимся и учитываем риски, что есть, ну, какая-то ситуация, что всем, не только армии, всему обществу, ну, придется вступить в какие-то действия, да, ну, и так характерно, ну, вот сегодня 11 ноября, это мы как бы вспоминаем тех всех, которые, ну, доказали, что они могли тогда удержать против хорошо вооруженной, организованной военной группировки, ну, как сказать, на правый берег Даугавы не пустили.
Не пустили, да, как раз был разгром войск в этот день, может быть, кто-то историю
не помнит. Они смогли, они это как очень хороший пример для, ну, для всех нас, что, ну, чтобы у нас была уверенность, что мы тоже сможем, если появится. Я не хочу сказать, я говорю, что лучше никогда бы нету.
Но мы постоянно живем в последнее время вот в каких-то угрозах. Там, как откроешь прессу, недавно издание «Бильд» опубликовало, как будет Россия нападать на страны Балтии, и за 10 дней там нам надо держать оборону. То есть постоянно это все появляется. Не сказать, что мы тут расслабились, правильно?
«Бильд» тоже, наверное, не получает план с Кремля, да, и каждый журналист зарабатывает свой хлеб как может, поэтому я думаю, что есть более такие достоверные источники и в нашем оборонном ресурсе, и наши союзники по Евросоюзу, по НАТО, я думаю, что там есть информация более,
которой надо верить, да.
Да. Угу. Но, конечно, исключить, что такой сценарий когда-то может появиться, не исключаю.
Но вы спокойно об этом говорите. Не дрожит у вас голос, ничего, спокойно.
Видите, я уже тоже долго живу, и я понимаю, что мне отступать некуда будет, да, и даже если будет кризис, да, у меня единственный выход,
А вы
взять свое личное оружие, да, и
идти отстаивать берег до Угавы, в 18-м году. Да. Как вам кажется, есть ли враг у нас? Не обязательно, кстати, что это военная угроза. Вот знаете, я многие читаю где-то статьи какие-то. Вот у нас общество несплоченное, это тоже вроде как угроза. И в концепции национальной безопасности там не только речь о внешних угрозах, у нас и внутренних полно каких-то. Да, может быть, вы это как-то комплексно видите?
Я не историк, но давайте посмотрим на то, что происходит 11 ноября. Мы победили Бермонта. Мы это не сделали в одиночке. Латвия, латыши, латвийское общество, все жители Латвии хотели защитить это государство, добиться свободы и победить. И все равно нам помогли силы Великобритании, Франции. Они поддержали нас. Без их поддержки мы ничего не смогли бы сделать. И я думаю, что в любой стране нормальные внутренние политические процессы. Есть как популисты, тянущие в какую-то сторону. Но мы, как общество, должны понимать, мы хотим здесь жить, хотим ли мы защищать это государство и какое у нас направление. И то, что мы находимся в таких крупных структурах, Евросоюз и НАТО, это очень нам помогает. И поэтому, если говорить о каких-то внутренних угрозах, о них, конечно же, нужно говорить, но для этого есть и структура безопасности. Армия больше предназначена для внешней защиты, но я думаю, что общество, когда идет на выборы, показывает, каких руководителей хочет. Есть определенные риски, но я думаю, что общество готово защищать, и 11 ноября вообще надо говорить о чем-то положительном.
Но я вот сейчас попытаюсь найти какой-то переход к теме патриотизма. Вы сказали, хотим ли мы защищать это государство. По-моему, это прекрасная такая индикатор патриотизма вообще-то, да? Люди хотят, если что, вот как господин Войс, пойти достать оружие и пойти. Либо они сели куда-то и быстренько уехали. Вам кажется, что это какой-то индикатор? Насколько мы патриотизма именно?
Говоря о патриотизме, можно сказать, следующее. Если человек живет в государстве, работает, платит налоги и ходит на выборы, участвует в общественном процессе, это патриотизм, это определение патриотизма, по моему пониманию. Я вижу, у меня очень много друзей, знакомых, предпринимателей. Они хотят жить в этой стране, они живут в этой стране, платят налоги. И это и латыши, и представители других национальностей. И я не вижу никакого разделения. Но, может быть, я живу в каком-то другом обществе, не в том, о котором говорят.
Вы в социальных сетях просто, наверное, не бываете, не читаете, что там пишут. Вот там как раз уровень ненависти зашкаливает. Но вот по вашей теме вы как раз тот человек, который тренирует новобранцев. Те люди, которые не хотят, скажем, служить в армии, я не знаю, у них свои планы есть на жизнь, там учеба, еще что-то, они не патриоты? Как вы это видите?
В феврале меня призвали на обязательную военную службу. Я никогда не хотел в жизни служить в армии. Я не знаю, был ли я против армии, но когда получил повестку, у меня был такой личный шок, который нужно было преодолеть. Но я попал в армию и до сих пор здесь нахожусь. И есть очень много молодых людей, которых призывают на обязательную службу, но вот в батальоне 164 человека. Я никогда никому не подхожу и не спрашиваю, ты доброволец, ты был призван, потому что я считаю, что мы относимся ко всем совершенно одинаково. И, конечно, есть парни, у которых я спрашиваю, ты хочешь здесь быть? Он говорит, нет. Да, конечно, есть такое, но он ходит на работу, он выполняет, служит, и он верен этой стране. И я очень часто говорю с молодежью, они очень часто не знают, чем они хотят заниматься, особенно после средней школы, очень много таких. И 11 месяцев прийти, служить, получить новую жизнь, это очень интересно. И на ЛСМ сегодня очень интересная статья, как мать
детей
отпустила своего сына в армию. Там такая история. Она не хотела, она волновалась, беспокоилась, как там будет, потому что есть еще эти представления советских времен. Но потом, когда приезжала на день семьи, она посмотрела, как живет сын, где он живет, чем занимается. Она была очень довольна, и сейчас этот парень закончил службу, накопил всю эту компенсацию, это 600 евро в месяц, и сейчас он путешествует домой. Следующего года потрясающая история, замечательный пример, что делать молодым людям, если да. они не знают, чем заниматься.
Вы наверняка в свое время служили в армии тоже.
Да.
Как вы сейчас вот относитесь к тому? Ну вот смотрите, первые призывы были, там добровольцев все-таки хватало. И, наверное, это, да, такой признак патриотизма, когда ты понимаешь, что если что, ты должен уметь защищать свою родину. Сейчас все-таки уже призыв обязательный по принципу лотереи. Как вы вообще относитесь? Вообще правильный это шаг был спустя какое-то время? Есть ли какие-то моменты, может быть, на ваш взгляд, как эксперта, которые надо бы улучшить? Опять же, вопрос женщин, должны ли служить женщины, тоже вопрос большой. Обсуждаемый в обществе.
Ну, я так понял, что коллега попал под последний обязательный призыв.
2003 год
закончился обязательный призыв Латвии, да, и закончился мобилизационный полк, и сардзис полк закончился, да, все. Почему мы обратно возвращаемся к обязательному призыву? Ну, такая сложилась ситуация. Ну, у нас не хватало, ну, реально ресурса, чтобы, ну, улучшить, ну, увеличить свои мощности, да. То, что я так понимаю, что еще несколько стран в Европе пошли по похожему сценарию. Начали, если там не совсем всех, только выборочно или по лотерее, или как, но призывать. Потому что все понимают, что ресурс живой силы, он должен быть, ну, адекватный. Ну, вы тут спрашивали по патрия, да, чтобы кто-то ехал на этой патрии, да, надо этого человека
обучить.
Обучить, да. И поэтому, ну, возвращение к этому, это реальность нынешней ситуации. Может быть, я не исключаю, что через какие-то там, ну, не знаю, там, сколько лет будет ситуация нормализуется, и будут уже только кто хочет конкретно. Да? Так что я ничего не вижу здесь такого, ну, трагического еще. Насчет женщин, ну, вы знаете, ну, каждое общество по-своему воспринимает. Да, но есть, как всегда говорят, пример ставят Израиль, да, там женщины служат, все в армии, но там тоже все сложилось в такой обстановке, они живут все время в напряжении, и все, им это было необходимо. Надо ли Латвии обязательный призыв всех женщин? Ну, я, наверное, довольно все-таки консервативный, да, и я бы сказал, что я бы оставил этот вопрос на выбор женщин, да, те, которые желают служить, и я вот, ну, у меня тоже много знакомых, которые в армии служат на разных направлениях, они довольны, им это по душе, и поэтому, ну, как бы, Я думаю, что так можно поступать, да. Всех совсем собрать. Ну, знаете, это, ну, все-таки, ну, даже что есть какая-то часть женщин в армии, ну, такой большой женский коллектив, наверное, все-таки трудно, армия еще не представляет. Мне просто такой опыт был. В 92-м году мы переняли, ну, организовали Академию полиции, да, бывшее училище Бирюзова. Незермалась я лично принимал, вот с первым курсом я там жил, ну, они жили в казарме, я ими командовал. И там было у меня 120 девочек, 360 было очных студентов в казарме и 120 отдельная женская рота. Да? Ну, специфика все-таки есть. Несмотря на то, что они дисциплинированы, хорошо учатся, все выполняют, но девочки есть.
Эмоции?
Ну, разные моменты, конечно, есть, да. Это все-таки, ну, такая специфика, да.
Да. Хорошо. Знаете, вот господин Мужниц очень хорошо сказал про то, что патриот – это не только тот, который служит в армии. Возможно, это мы говорим о тех, кто уже и не подлежит призыву, да, те, которые уже люди в возрасте. Но это те, которые, например, платят налоги, да. И это важный момент. Для меня, например, важно, вот я тоже иногда смотрю, стоит ли покупать латвийские продукты. Кто-то говорит, нет, я лучше куплю что дешевле. И человека можно понять. А это тоже патриотизм. Если человек, например, не выбирает латвийский продукт, и он там, я не знаю, едет куда-то жить за границу, потому что там лучше зарплата. Еще какие-то вещи, которые характеризуют патриотизм. Вот тут, как вам кажется, у нас ситуация обстоит?
Ну, насчет я бы не стал там кого-то осуждать или кого-то там говорить. Это все-таки наш жизненный уклад, наши экономические возможности, да. Конечно, по возможности было бы правильно всем поддерживать, ну, латвийскую экономику, так скажем, да. Но не все, ну, в реалии не все имеют это, на это возможность, но в таком, ну, как бы ключе. Но я думаю, что...
Есть... Опять же, уклонение от уплаты налогов, да?
Ну, это совсем другая. Это уже как бы уголовно наказуемое деяние, да, и это мы страдаем все. Ну, допустим, и тем самым эти 3% на оборону, они, если кто-то не уплатил налоги, они все-таки чуть-чуть, но сократились, да, этот сам процент. Сабедрискайс медис, государственные учреждения, все мы, ну, как бы получаем эти, с этих налогов, да, это, конечно, это, ну, опять эти налоговая система какая есть, ну, мы можем, вон, откройте, там все говорят, да нет, невозможно предприятие существовать, надо в серую зону уходить, не платить это. Опять же, не платим налоги, пенсионный фонд не пополняется, человек заканчивает трудовую
вот деятельность. Вот многие ли видят эту связь?
Да. Вот он пришел, этот пенсионный, пришел он в социальную службу, а говорит, а чего мне так мало насчитали? Так у вас нету стажа, вы там 10 лет где-то не работали. Нету, ну, не учитывал, нету. Как я работал там, ну, на стройке? Ну, как работали, если, ну, документов нет? Это очень, конечно, сложный вопрос, и ну, патриотизм, я считаю, что все-таки человек при всех условиях готов здесь жить, растить детей, поддерживать государство, да, и высказать свою активную позицию, ну, вот в политическом плане. Я очень согласен, что вот участвовать в выборах, выскажите свою. У нас выборы в лучшем случае чуть за 50%, да, ну,
апатичные люди, да, не может
никто,
быть...
никто не идет, да, никому не надо, а потом говорят, ну вот кто там опять у нас впереди, а впереди у нас все те, которых мы сами выбрали, да, мы не пошли, значит, ну, выбрали кто-то другие.
Вы интересно сказали, что это тот, кто поддерживает государство. И у меня все-таки уточняющий вопрос. Это тот, кто любит родину, патриот? Или тот, кто разделяет идеологию государства. Это разные вещи. Если я не согласна с официальной позицией, я критикую там премьера, значит, я что, родину не люблю?
Это разные понять. Это, конечно, что критиковать премьера, господина Мужных, там, меня или еще кого-то, или вас, это совсем другое дело, что, ну, что с Родиной. Да? Мы понимаем, что... И я думаю, что и те, которые критикуют, они понимают, что, ну, можно улучшить какие-то процессы, но Родина-то здесь останется, она никуда не переедет, даже если мы очень захотим, да, не уплывет, она будет здесь. Да, и здесь нам всем жить.
Ну, критика бывает разной, согласитесь. Вы видите тоже иногда, бывает конструктивная критика, да, вот это плохо, а бывает вот все плохо, здесь вислыкты.лв, знаете, и так далее. Как вы к этому относитесь, к этим людям, которые, возможно, переходят где-то границы?
Я год проучился в высшей военной школе в США. У меня была возможность пожить за пределами такого латышского пузыря, Вислыкты ЛВ. И я понял, что все проблемы в жизни начинаются и заканчиваются тобой. И у людей сейчас есть возможность высказывать свое мнение в социальных сетях. Это замечательно. Но я считаю, как вы говорите, конкретная консервативная критика у работе правительства нужна, особенно со стороны интеллигентных людей, управляющих какими-то процессами, не государственными организациями, потому что очень часто люди, которые работают в госструктурах, они теряют реальность, связь с тем, что происходит у жителей. И иногда эта критика необходима, но то, что я заметил, я вот жил в этом американском пузыре, пришел на американский этот пузырь, так сказать, американский твит, Twitter. И я понял, что вот латыш — это такой хуторянин, он живет у себя на хуторе, все, что на хуторе, все замечательно, все за его пределами, все плохо. Но чтобы выйти за пределы хутора и чтобы принять участие в обществе, это уже сложно. И человек так и живет, вот все плохо, но в то же самое время он работает на государственной работе, ему платят зарплату, и в конечном итоге человек, может быть, даже и не ценит то, что у него есть. Такие вот мы латыши, такой маленький народ, который обижен всем. Ну, я думаю, да, что все замечательно.
Да, и еще вопрос от слушателя уже пришел. А в чем разница между национализмом и патриотизмом? Видите ли вы какое-то различие здесь?
Ну, это совсем, ну, как бы, ну, национализм, это как бы уже, ну, такая, есть общий патриотизм, независимо от кого мы, от происхождения, народности, расы и все. Если мы здесь есть, вот это, ну, патриот. Патриот может быть, ну, он может родился где-то за 10 тысяч километров от нас, но он здесь живет, он здесь закончил учебное заведение, он здесь есть. Ну, вот хороший пример. Наш министр здравоохранения.
Да.
Абумери. Да, он патриот Латвии, он гражданин, он депутат был Сайма, теперь министр.
Я думаю, да, он все-таки патриот,
ну,
да?
Да, значит, все-таки патриот, да, но он довольно-таки, ну, приезжий, ну, нашим, если националистическим. Национализм – это такое, ну, наверное, явление, где группа или часть общества старается... Ну, себя как бы оградить, защитить от каких-то, ну, таких посягательств. Они все время как бы боятся, что, ну, может быть, в некоторых случаях и обосновано, что какая-то другая культура, какие-то другие идеи приезжие, ну, будут, ну, влиять, и мы потеряем какую-то часть...
Своей идентичности.
А
вас это не волнует? Это нормально? Потому что я тоже вижу, что в последнее время, да, почему так много приезжих, они видны на улицах, да, и это, наверное, нехорошо, и постоянно приводят сейчас стычки в Амстердаме, да, ну, помните,
ну, что... там другая.
И вот начинаются уже параллели, вот как, зачем нам, я не знаю...
Ну, у нас, во-первых, это, ну, если считать, вот взять на бумаге, посчитать, сколько у нас приезжих, сколько у нас, ну, есть методика, чтобы сколько общество может ассимилировать людей, да, там, ну, там сколько. Много это в Германии, много это во Франции, там вы их видите, ну, вот сейчас выйдете, ну, куда-то, ну, где, ну, может... Если болт проедет мимо, тогда увидите еще где-то. Ну, не так много, да. Конечно, надо стараться приложить усилия, чтобы эти люди приняли, ну, хотя бы в большинстве случаев наши ценности, наш жизненный уклад, от чего люди боятся, в том числе национализма, да, что поменяется наш жизненный уклад, что это не будет так, да, что мы вот эти хуторяне или венсатос, да, как коллега назвал, очень, очень правильно, можно сказать, да, что мы такие есть, да, но мы как бы побаиваемся этого. Да, и, ну, этот, конечно, наплыв, но вот представьте, что в Германии в 15-м году, когда был кризис в Сирии и в Ираке, ну, довольно неконтролируемо, 900 тысяч, так думают, что 900 тысяч, может, это было 1,5 миллиона, да? Они там где-то в Европе появились, никто их не учитывал. Вот это, ну, это уже какая-то есть угроза, да? Ну, у нас...
Ну, да.
Амстердам...
Ну, вы видите, эти гибридные угрозы на границе на Восточной постоянно есть, да, и сейчас тоже, вроде как говорят, неправильно их выталкивать назад. Ну, неправильно, да, говорят. Ну, я не знаю тоже, правильно это или нет. Но еще один вопрос вот к теме, скажем, патриотизма. Как вам кажется, с какого возраста нужно проводить и надо ли вообще патриотическое воспитание в школах? Потому что я не верю, что человек рос, потом попал к вам в армию, и вот он сразу патриот. Наверное, это надо начинать вот степ-бай-степ как-то.
Я учился в ВУЗе, и я мог бы поговорить о формировании общества. Кто воспитывает детей? Это родители, не так ли? И если у родителей нет этого патриотизма, как его можно воспитать в детях?
В школах?
Потому что в школе работа учителя – это только внешнее. Все равно все начинается с семьи. И если патриотизма в семье нет, то очень сложно повлиять на это из Нет. Конечно же, в армии принудительном порядке тебя наполнят патриотизмом, потому что это наша задача. Я считаю, что ну, вот, отмечание праздника.
А как вы отмечаете? Расскажите. Вот, например, сегодня, 18-го, что у вас?
Сегодня обязательно я пойду к замку президента, поставлю свечку. А если, например, какой-то год меня нет в Латвии, мы всегда зажигаем свечку, мы едим ужин вместе или с семьей, или с друзьями, с товарищами, всегда социализируемся, потому что это хорошее мероприятие, на котором мы можем увидеть настоящих патриотов, как они собираются. Я думаю, что все эти гражданские инициативы, факельное шествие, все остальное, это тоже очень многих привлекает, тех, кто еще не участвовал. И вот, например, сегодня мне рассказали, что крупнейшее шествие будет в Балдырае, в крепость Даугавпилсскую и так далее. Потрясающе. И не только в школах это можно делать. И что еще я хотела сказать по поводу обучения обороне? Это тоже будет хорошим способом, как совершенствовать патриотизм. И также служба. Многие женщины, девушки поймут, что это такое оборона и государство, защита государства, и заинтересуются, потому что рано или поздно мы придем к этому. Потому что когда я был призван, было конкретное количество людей, которые могут быть призваны, и есть обязательные структуры НАТО, которые надо заполнять, и в конечном итоге не сможет такое большое количество военных потянуть государственный бюджет, то есть если всем нужно будет идти, это предположение. Но благодаря Яунсардзе и обучению этой обороне мы уже можем обращать внимание общества на патриотизм.
Да, ваше мнение по поводу, скажем, патриотического воспитания. Я еще застала в свое время в школе это вот уроки гражданской обороны, которые надо было там и противогаз надевать, и автомат Калашникова я собирала очень быстро. Но наверняка это не только какое-то военное умение какое-то, маршировать, кидать гранату. Это что-то еще больше, наверное, этого, как вам кажется?
Ну, вот мне повезло. В пятницу была такая конференция по безопасности организованная, что было в Туриба. И выступал командир Яунсардзе, да, да, полковник, и он очень, ну, так просветил все это дело, как, ну, во-первых, что начать надо еще раньше, как сейчас, и продолжить сейчас, 12 класс, не, ну, нету там, в связи с экзаменами, но там тоже проезжал. И там насчет гранаты и этих противогазов довольно относительно, да, там главный весь аспект сначала, весь курс, вот именно про, ну, такое, ну, я опять, может, громкие слова, патриотическое воспитание, да, но там именно рассказывают о всей вот, ну, нашей, как мы здесь живем, как правильно живем, как защищать. Ну, такой программа, я думаю, что именно очень-очень такая сбалансированная, и там нету там этих автоматов. Автоматы придут, они никуда не денутся, у них в Адажах много есть автоматов. Да, а там именно воспитать вот это будущее поколение. Он очень-очень хорошо и ну, аргументированно обосновал, как вот в школе надо вот это все организовывать. Мне, конечно, я так, ну, не очень был, ну, так, в деталях, но здесь после его презентации мне, ну, многое это понравилось, да. И действительно, ну, я думаю, что это такой шаг, что многие... Но опять же, мы не можем сказать 100%, это же не патроны делать, что все одинаковые. Но какая-то часть все-таки придет, ну, такой мысли. Да, они могут, здесь говорили о семье, я думаю, что эти ученики принесут и в семью какую-то часть от того, что они услышат в школе на этих занятиях, да, это такой процесс взаимодополнения. Я думаю, что так.
В наш век рыночных, тотальных отношений и конкуренции патриотизм – это архаизм, считает наш слушатель. У нас происходит глобализация, и в этом плане о каком патриотизме мы говорим? Ну, да, я понимаю, о чем говорит наш слушатель. Мы в Европейском Союзе. Есть общие европейские ценности, на основе которых мы вступали в этот Европейский Союз. И человек намекает, что, ну, у нас вроде как нет такого, каких-то латвийских, возможно, ценностей, у нас есть общие европейские. Ну вот вы не согласны, да?
Нет, я не согласен с этим мнением. Я считаю, что народ образует культура. И Латвию тоже образует культура. Если пойти на праздник песни, мы увидим людей, все вот эти культурные мероприятия, хоры. Люди, может быть, живут в неправильной среде, не выходя из дома. Я думаю, что культура Латвии очень богата, и мы можем, например, говорить с коллегами из США. Когда у них начинается реальная история, когда Колумб открыл там, или когда был основан США, 17 век, мы можем взять хроники Индридиса и поехать в Турайд и показать реальные примеры. Я думаю, что история, культура у нас очень богатая, и что нас всегда обогащало. Все, что здесь было, начиная со шведских времен и заканчивая не знаю чем. И у нас очень богатая культура, которую необходимо защищать. Это ценность. И очень часто, вот я смешно слушать американских коллег, которые говорят, это наш продукт. Нет, это не ваш продукт, это продукт из старой Европы. И если посмотреть, у американцев нет ничего самого. Все это пришло из Старого Света, из Европы. И у нас большая история. Мы часть этой истории, часть этой Европы. И глобализация – это прекрасная возможность, как мне кажется, когда я, как гражданин, в конечном итоге могу сесть в машину, поехать в Берлин, погулять по магазинам, по музеям и вернуться домой. И неважно, я могу идти из армии, поехать работать в Амстердам, и все равно я буду гордиться тем, что я латыш. Я думаю, что и есть у латышей страх показать, на что же мы способный, вот полковник Мирбакс, руководитель Яунсарц, это замечательный латыш, он защищает все латышское. Не знаю, вот патриот и самый настоящий патриот, и его программа, которую он подготовил, он ее запустил, и мы надеемся, что люди, которые будут преподавать, не убьют этот проект, потому что очень важны люди, которые участвуют в этом
процессе. Конечно, абсолютно.
Ну, я надеюсь, что все будет хорошо.
Вы знаете, не так много времени осталось, но все-таки я немножечко перейду к теме безопасности, хоть меня господин Мужник сказал, давайте говорить о хорошем. Но все-таки мы будем стараться говорить в каком-то позитивном ключе. Но знаете, какой вопрос вам? Когда вот мы говорим с экономистами, с банкирами, они постоянно говорят, что вот-вот инвесторы считают Латвию, Литву, Эстонию, то в том числе опасным регионом, который близок к России. И поэтому у нас инвестиций не хватает. И поэтому надо что-то там убеждать инвесторов. Господин Позникс был, который сейчас стал депутатом Европарламента, он настаивает на то, по крайней мере, лоббирует, чтобы в Европе был создан даже отдельный фонд, который бы инвестировал в эти приграничные с Россией регионы, потому что сами по себе инвестиции, ну, не идут, потому что, ну, вот опасаются инвесторы. Но насколько вам кажется, у нас действительно опасный регион, ведь мы находимся в НАТО, но это как будто инвесторов не убеждает.
Ну, я думаю, что инвесторы – это в первую очередь экономическая категория, да. И, конечно, ну, как мы знаем, что после начала агрессии России в Украине у нас очень много отказались ехать, отказались от путевок, люди, да.
И до сих пор.
Да, они до сих пор, они даже, ну, на карте так честно не знают, где и Украина находится, где Латвия, да, но опасность есть. Ну, я могу им их понять, да, действительно, восточный регион, мы были одно государство, вроде как это все тут есть, да. Ну, я не думаю, что инвестиции, ну, зависят, или потому у нас нету, что у нас такое прямое, ну, что сейчас будет плохо, да. Ну, скажем, опять переходим к своим соседям. У соседей немножко как бы лучше этот процесс. Дальше у Польши, как можно сказать, почти соседи, у них тоже неплохо, да, и у них вот этот и национальный вопрос, у них все, у них там, они держат его, и там есть. Я думаю, что я не экономист.
Да, но даже, наверное, просто опасный, да, то есть потому что если вдруг что, конечно, не только экономика страдает, но и все остальное тоже. Но насколько, да, почему вот не убеждает то, что мы в НАТО, вроде бы это такой прям гарант безопасности, это гарант безопасности?
Я думаю, что у нас все в порядке, потому что, видите ли, с тех пор, как мы вступили в НАТО, кто к нам приехал? Военные силы НАТО. Где была всегда граница НАТО? Это была Германия, да? Там все были базы НАТО. Если мы посмотрим, крупнейшие базы НАТО были в Германии, потому что это был ближайший путь к условному противнику. Сейчас крупнейшие базы в странах Балтии, в Польше, Румыния. Кто вступил сейчас в НАТО? Финляндия и... Что? Будет в Финляндии тоже базы НАТО, и это только нормально. И я думаю, что политически нужно подчеркивать, что здесь солдаты, военнослужащие НАТО, они здесь живут, это будет большой гарантией для инвесторов. Я думаю, что это политическая игра. И да, посмотрите, надо же, какие инвестиции, какие деньги тратят военные НАТО. Они ездят в Ригу, тратят деньги, и это не одна тысяча, это несколько тысяч, и они хорошие деньги получают, им же надо где-то это тратить, они не везут эти деньги домой, и это вклад в экономику, это большие денежные средства. Я думаю, что, может быть, речь идет о каких-то стратегических инвесторах, миллиардах, но инвестиции нужно начинать элементарно с государства, какие-то сберегательные облигации и так далее. Я бы не был так скептичен. Вы, наверное, говорите об очень...
Нет, это это как раз говорил наш евродепутат, который видит эту ситуацию, и он настаивает, чтобы все-таки Европа где-то, ну, дополнительные деньги давала именно для, ну, вот таких приграничных территорий, потому что приграничные территории, они всегда, всегда находятся под угрозой. Ну, тут, наверное, мы не будем с этим спорить. И, наверное, тоже такой вопрос слушатель наш один задает. Если бы не НАТО, постигла бы Латвию судьба Украины? Ну, такой провокационный вопрос задал.
Ну, это мы никогда не можем знать, что...
Ну, как вам кажется, да. Ну, то есть это дополнительные
это
риски?
Это там столько должны, ну, сложиться какие-то, ну, все условия, там еще я не хочу прогнозировать. Да, тогда, если... Я, будем так говорить, что если бы не было НАТО, риски такого сценария возросли многократно.
Еще такой похожий вопрос насчет Трампа. То есть есть ли сейчас для нас какие-то некие угрозы с тем, что все-таки Трамп стал президентом США, и мы чувствуем ту же поддержку НАТО? Или все-таки что-то появился, какой-то риск?
Ну, да. Но у нас вроде как был он первый раз. Но Америка настолько большая, демократическая страна, ее повернуть вот, ну, вспять как реку в другое направление просто невозможно, да, там есть куча, которые, механизмы, которые не дают так одному человеку какие-то вещи производить, да, и я не думаю, ну, Трамп тогда защищал НАТО, уже когда заканчивал свое, да, что только призывал, что все европейские страны должны участвовать в соответствии с договором
2%?
В организации обороны. Мы это выполняем. Ну, многие подтянулись еще страны из этого, да, я не думаю, что он отступит от этого.
То есть не надо бояться никаких там
прогнозов? Нет, ну как, ну бояться от этого, что мы будем с вами бояться, особо ничего не изменится, да, мы должны готовиться, трудиться, вкладывать какие-то средства, да, и тогда появятся у нас инвесторы в приграничных зонах, да, и, соответственно, мы будем тогда чувствовать себя, ну, лучше, я не могу сказать, что полностью в безопасности, но ну, как бы, ну, будем чувствовать себя лучше в сфере, вот, что мы как бы живем.
Вопрос вам, господин Мужник. С какими проблемами сталкиваются призывники, спрашивает нас слушатель. Я слышал, что призывники через какое-то время просто некоторые начинают даже плакать, насколько им тяжело и насколько они домашние дети. Домашние мальчики попадают в армию, и там что начинается? Ну, это, наверное, не про всех, конечно же.
После первой недели я стараюсь со всеми поговорить. Я использую свои знания в управлении персоналом, и практически, и теоретически. И мне нравится задавать три вопроса человеку. Кто ты такой, что ты умеешь, и кем ты хочешь быть? И очень интересно посмотреть на ответы. И однозначно, что все у меня спрашивают через после первой недели, как преодолеть эту сложность, что ты больше не можешь принимать решения в своей жизни. Ты все должен делать по графику. Утром встаешь, весь день тебя занят, у тебя нет своего свободного времени, когда ты можешь как-то отойти в сторонку и отдохнуть. Но все меняется, когда заканчивается основное обучение. Очень интересно, как эти люди сидят, разговаривают с столовой. Ну, конечно, первая неделя критическая. Поэтому мы делаем так, что после первых двух недель приезжают родители, и тогда эти молодые солдаты показывают родителям, где они живут, как живут. И тогда вот из такого напуганного молодого человека вот, в форме юноша сам заправляет кровать и так далее. Вот очень интересный фактор. И редко у кого такие эмоции. Конечно, если есть какие-то ментальные проблемы, да, такие случаи тоже бывает, но у нас есть капелланы, у нас есть психолог, есть медицинский центр. Никто не мешает отправить такого юношу отдыхать домой. Мы
проходим
индивидуально.
Уже можно даже домой, да, если вдруг что?
Ну, а как преодолеть кризис, если в жизни настал кризис, да? Бывает, первый призыв, например, пришел и был праздник песни, и человек 4 года, например, готовился танцевать, его призывали в армию. Конечно, мы его отпустили.
Да, и еще... Еще вопрос, почему у нас молодежь часто бракуется? Ну, я, долгий вопрос, но я его сформулирую покороче. Здоровье молодых людей, которые, я понимаю, что там отсев большой из-за того, что у нас молодые люди...
Ой. Западный мир. Мы постепенно становимся. Мне очень нравится, как один немецкий коллега сказал, мы сейчас там, где они были в 90-х. И это уже общество. Мы смотрим, что появляется, какие болезни или какие проблемы появляются.
То есть часто отбраковываются молодые люди, да?
Я не знаю,
вам
процент,
попадают
я не могу
уже
говорить.
Те, которые...
Угу. Да, мне уже проверенные достаются. И мы видим, что слабая физическая подготовка, мы ее улучшаем, но по поводу цифры я не знаю.
Да. Хорошо, у нас уже осталось буквально совсем чуть-чуть. Я бы хотела, может быть, какое-то от вас пожелание нашим радиослушателям в этот день, нашим слушателям, нашим зрителям в Ютубе от вас, человек, людей, ну, таким, скажем, не военных, но связанных, скажем, с безопасностью. Что надо, что не надо делать, чтобы мы жили лучше? И чтобы в эту патриотическую неделю мы о чем-то особенном могли подумать?
Ну, можно пожелать только больше думать о позитивном, как мы сегодня старались обойти какие-то острые вопросы, да? И, ну, все-таки... Ну, каждый должен поразмыслить именно
о
про себе.
Себе,
какие у него намерения, планы, желания, может ли он их исполнить. Я думаю, что, ну, если это молодое поколение, у них есть возможности исполнить практически все, что уже, ну, для такого поколения, как я, ну, тогда, ну, содержать себя в какой-то форме, в крепкой.
Физическое, да, это очень важно, то, что вы
сказали. И, ну, стараться заняться каким-то полезным делом.
Не валяться на диване, другими словами.
Да.
Пойти в армию, например.
В армию, ну, моя армия уже закончилась, уже это когда-то, но, допустим, да, этот... И не бояться, я думаю, что одно из пожеланий... Ну, не бояться, в том числе, если сын должен пойти в армию. Да,
не пытаться отмазать, да? Знаете, как
не,
раньше?
Ну, да, ну,
отмазать?
Я думаю, что процесс и сейчас бывает, не знаю, но мне так кажется, да, но это бояться не стоит. Они очень, на данный момент условия несравнимы с какими-то...
Как, советскими временами.
Да, как говорят, предыдущей социальной этой структурой. Ну, все там, ну, нормально, в общем-то, да, и...
Ваше...
Я думаю, что я пожелал бы то, что я обычно говорю молодежи, которая приходит в армию. Быть вежливым ничего не стоит. И я, как человек, который вырос в сельской местности, вот, зайдя в магазин, поздороваться, сказать спасибо или до свидания, это ничего не стоит. И если мы... видим людей на улице, просто больше улыбаться, быть вежливыми. И это уже очень хорошее начало, как можно праздновать государственный праздник. И увидев военного или замесарга, пожелать хороших праздников. Я когда зашел сегодня на радио, мне тоже встречный человек пожелал и поздравил с праздником. И сразу хорошо себя чувствуешь. Больше улыбаться, больше вовлекаться в общественные какие-то мероприятия. Неважно, можно вместе заниматься скандинавской ходьбой и участвовать в факельном шествии или смотреть его. И вот в час начнется программа возле памятника свободы. Молодые солдаты покажут, чему они научились за год службы, парады. И так много мероприятий, в которых можно участвовать или смотреть по телевидению, в социальных сетях. Нужно быть активными. И одну эту неделю в год можно быть более положительным. Можно
спасибо вам большое. Вы очень положительные. У нас были гости сегодня, улыбаются постоянно. И мы как-то, нам удалось, как мне кажется, избежать вот этих вот тем про войну, про там что-то такое, кровопролитие, потому что этого у нас на самом деле хватает. Ну, мы говорим об этом весь год, и вот в феврале будет 3 года уже, как идет война, и опять будем говорить, к сожалению. Но сегодня у нас был такой патриотический выпуск. Спасибо большое моим гостям. Эксперт по вопросам безопасности, генерал-доцент Университета Страдания, доктор юридических наук Валдис Войн. Спасибо. И главный сержант 2-го батальона бригады механизированной пехоты Национальных вооруженных сил Петерис Мужникс. Палдес Йомс. Хелене, спасибо большое за то, что переводила господина Мужникса. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Уна Гулба. Завтра в 12:10 открытый разговор. Будем говорить о наценках на продукты питания. Есть такое сейчас немножко противостояние торговых сетей и производителей. Вот это будет тема нашей завтрашней передачи. Сегодня всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.